Глава 22. Николай держал его на мушке. Карло сбросил револьвер и поднял руки. Он должен был выиграть немного времени. Надо поговорить с ним, заинтересовать его. Я должен вернуться к Джилл с вакциной или без нее. «Хола, членоголовый!» — произнес Карло с напускной веселостью. «А я все гадал, увижу ли тебя после нашей поездки из города, когда нас чуть не сравняло с дерьмом. Хочешь — верь, хочешь — нет, но это сделал монстр. А ты что интересного поведаешь? Довелось грохнуть что-нибудь занятное в последнее время?» За высоким стеллажом, располагающимся у одной из стен, кто-то застонал от боли. Николай не заметил подвоха, и Карлос понял, что правильно начал разговор. Зиновьев был самодоволен, раздражен и заинтригован. «Я вроде как собираюсь грохнуть тебя, так что нет, ничего занятного не попалось. Скажи, не умер ли еще Михаил? И как там твоя сучка-подружка, мисс Валентайн?» Карлос оглядел его испепеляющим взглядом. «Они мертвы. Михаил скончался в трамвае. Отжил, подцепила вирус. Мне пришлось избавить ее от страданий всего несколько часов назад». Карлос предполагал, что он уже никогда не покинет это место, и не хотел, чтобы Николай пришел потом еще и заджил. Он быстро сменил тему. «Ведь это ты подстрелил Михаила, не так ли?» «Да, я...» Глаза Николая заблестели. С этими словами он залез рукой в передний карман и вытащил что-то, напоминающее металлический портсигар. «Какая ирония судьбы! Это вакцина от того, что убила твою подругу! Если бы ты пришел чуть раньше, мне кажется, ты сейчас обвинишь меня, скажешь, что я частично виновен в обеих смертях. Разве я не прав?» «Образец! Единственная вещь, которая сможет спасти Джилл!» Но Карлос одержал под дулом пистолета безумец, у которого как раз этот образец и находился. «Давай же, придумай что-нибудь!» Из-за стеллажа донесся грубоватый вой боли. Карлос опустил голову и увидел мужчину, который лежал в дальнем углу комнаты. Часть его тела была видна между двумя стопками файлов на полке. Карлос не мог увидеть его лицо, но нижнюю часть тела человека заливала кровь. «И в третьей смерти того парня за стеллажом, если точнее», — сказал Карлос, отчаянно пытаясь продолжить разговор, стараясь не заглядываться на серебряную коробочку, которую держал Николай. «Да ты еще тот прохиндей! Ты намекаешь, что мне скоро придет конец? Скажи, тебе что, просто нравится убивать людей?» «Я наслаждаюсь, убивая таких же бесполезных людей, как ты», — ответил Николай, пряча вакцину в карман. «Назови мне хоть одну причину, по которой ты заслуживаешь права жить». Из-за стеллажа донесся еще один стон умирающего человека. Карлос вновь взглянул в щель между стопками файлов и увидел ударную гранату с уже выдернутым кольцом, зажатую в трясущихся руках. Карлос понял, что мужчина простонал, чтобы заглушить звук выдернутого кольца. Он мысленно восхитился ясностью этой задумки и в тот же миг начал пятиться, продолжая держать руки поднятыми. Это была граната РГ-34, такая же, как и в жилете у Карлоса, и он хотел отойти как можно дальше, если сможет. Надо сделать так, чтобы все выглядело естественно. «Я превосходно стреляю, я великодушен и каждый день чищу зубы зубной нитью», — ответил Карлос, делая еще шаг назад и пытаясь показать, что он глубоко напуган и прячет это под своей бравадой. «Какая потеря для человечества!» — улыбаясь, произнес Николай, протягивая руку. «Ну же, брось эту проклятую гранату!» «Зачем?» — — быстро спросил Карлос. — Зачем ты это делаешь? Улыбка Николая превратилась в ухмылку. Такую же хищную усмешку Карлос видел на лице Николая в транспорте. Казалось, миллион лет тому назад. «Подчинись воле сильнейшего!» — сказал Николай. И впервые Карлос увидел безумие в его хмурых глазах. «Это все, что ты должен знать!» «Подохни, мразь!» — прокричал истекающий кровью мужчина. Карлос увидел блеск металла за стеллажом и сразу же нырнул в бок, пытаясь укрыться за столом. Раздался звук разбитого окна и... взрыв! Папки и книги разлетелись по воздуху. Разорванные куски дерева, бумага и кусочки металла дождем осыпались вниз. Тяжелый стеллаж опрокинулся с оглушительным скрипом и очень громко ударил об пол. А затем все затихло. Повсюду валялся развороченный хлам. Карлос приподнялся, прижав одну руку к пульсирующим болью ребрам, со слезами боли на глазах. Он моргнул и встал на ноги, подхватив револьвер, который выбросил ранее. Николай исчез. Карлос пробрался через развалины к углу, помня, что окно разбилось до того, как взорвалась граната. Хотя было темно и дождливо, Карлос видел смежную крышу, находящуюся этажом ниже. Выстрелы прогремели неожиданно. Карлос отпрыгнул, а две пули попали во внешнюю стену на расстоянии ладони от его лица. Он молча выругал себя за то, что высунул голову в окно. Отдалившись от окна и развернувшись, он осмотрел обгорелые, окровавленные останки незнакомца, кинувшего гранату. «Грасиас!» — чуть слышно произнес Карлос. Он хотел подумать, что еще можно сказать, но решил, что это будет бесполезным символизмом, ведь парень мертв и уже ничего не сможет услышать. Карлос прошел назад через комнату, думая, как он будет ловить Николая. Это будет нелегко, но другого выбора нет. И остановился, заметив краем глаза отблеск света, который могла отбрасывать только металлическая поверхность. Он несколько раз моргнул, почувствовав своего рода благоговение, когда понял, что он увидел, а затем разгреб мусор и поднял это. Огромная тяжесть свалилась с его плеч, и горе отлегло от его сердца. Похоже, он сможет спасти Джилл. Сумасшедший выронил вакцину. Николай быстро бежал под дождем к передней части больницы. «Все прекрасно! Он умрет после того, как будет нажата кнопка. И я позабочусь об этом. Я отключу электричество и поймаю его в ловушку». Он громко рассмеялся, подумывая о герметичных инкубационных емкостях в подвале, где содержались гамма-хантеры. Каждое из существ плавало в своем собственном прозрачном инкубаторе. Если отключить электричество, в емкостях автоматически произойдет дренаж, чтобы существа не задохнулись в жидкости, которая перестанет насыщаться кислородом. «Умри или борись!» «И умри, Карлос!» Николай был умен. Он просчитывал варианты наперед. И теперь все, что ему оставалось сделать, это нажать несколько кнопок, и Карлос окажется в темноте, а Хантера успокоит его навсегда. И, возможно, Карлос будет уже мертв до того, как больница разлетится на куски. Но главное... что в конечном итоге он окажется мертв при любом раскладе. Джилл вновь провалилась в сон. Ей не здоровилось. Внутри становилось горячо и больно. Сны ушли, и их место заняли пульсирующие и корчащиеся тени, плотные, грубые и влажные. Внутри нее боролись ощущения тошноты, незаполненной пустоты, смертельной жажды и нарастающего тепла. Джилл перекатывалась сбоку на бок, пытаясь спастись от ужасного зуда, который расползался по всему ее телу и еще больше увеличивал уродливые тени, пока она была погружена в сон. Карлос нашел иглы, шприцы и полбутылки бетадина в кабинете доктора на третьем этаже. Также он обнаружил кабинет, где было полно лекарственных образцов компании, и попытался разобрать ярлыки, ища слабое болеутоляющее, когда свет вдруг погас. Вот черт! Он положил лекарство, пытаясь ориентироваться во внезапно наступившей темноте. Секунду поразмыслив, Карлос решил, что это козни Николая, и еще через секунду он поторопился выбраться оттуда поскорее. Николай не будет отключать электричество только для того, чтобы Карлос разбил нос, споткнувшись обо что-нибудь в темноте. Что бы ни планировал Николай, Оливейра посчитал, что лучше будет поскорее оказаться под дождем, на улице. Он прошел из комнаты в коридор, двигаясь медленно, выставив руки перед собой. Когда Карлос добрался до лестничной клетки, больничные аварийные лампы, издав жужжащий звук, зажглись красным светом. Они создавали образ какого-то иного мира. Света было достаточно, чтобы видеть, но огни погружали все окружающее в хмурые тени. Карлос начал спускаться вниз, переступая через две ступеньки. Палец он держал на курке кольта питон. Оливейра игнорировал боль в боку, решив, что отмучается позже, когда не придется так торопиться. Было два варианта выхода из больницы. Окно, в которое выпрыгнул Николай, и центральный вход. Наверняка были и другие выходы, но Карлос не хотел бесцельно тратить время на их поиски. Насколько он знал, большинство больниц представляли собой настоящие лабиринты. Центральный вход представлялся Оливейре лучшим вариантом, и он надеялся, что Николай посчитает, что у него, Карлоса, не хватит смелости выскочить через самый очевидный выход. Он добрался до площадки между вторым и первыми этажами и услышал, как со стуком распахнулась дверь где-то далеко внизу. Звук пронесся эхом по лестничной клетке, заставив его замереть. Затем последовал новый звук, взбешенный крик, напоминающий вопль дерущихся кабанов. Кричало какое-то новое существо-мутант. Крик вынудил Карлоса снова поторопиться. Его ноги почти не касались ступенек, но этой скорости оказалось недостаточно. Когда ему оставалось сделать еще несколько шагов, чудовищная фигура выпрыгнула из выхода в подвальный этаж. Гигантское, гуманоидное существо обладало высоким и далеко не худым телом, с которого капала слизь. Темный, зеленовато-голубой цвет кожи казался почти черным в тусклом красном свете. Руки и ноги были перепончатыми. Голова огромной, с круглой здоровенной пастью. Оно очень смахивало на отвратительную, массивную, громадную расплющенную жабу. Его мощная нижняя челюсть распахнулась, и новый, визжащий крик заполнил лестничную клетку. Карлос услышал, что еще не менее трех тварей где-то внизу ответили этому крику, и воздух наполнился безумным, уродливым хором. Карлос открыл огонь. Первая пуля с оглушительным звоном попала в металлическую дверь. До того, как Оливейра успел снова нажать на спуск, эта амфибия-переросток с визгом прыгнула в его направлении, размахнувшись мускулистыми руками. Карлос рефлекторно упал, стреляя, и несколько метров проехал по полу на неповрежденном боку, наблюдая, как существо перепрыгивает его. Три или четыре пули попали в визжащее жабообразное слизистое тело, пока оно пролетало над ним. И оно приземлилось, уже мертвое. Из его содрогающегося в конвульсиях тела потекли ручейки темной жидкости. Карлос помчался к двери и пробежал уже половину расстояния, когда собратья застреленного существа начали свой дикий, оглушительный вопль. Подобную тварь было не так уж трудно убить, но он не хотел даже прикидывать свои шансы, если трое или более монстров прыгнут на него одновременно. В вестибюле Карлос распахнул дверь и увидел, что для ее запирания понадобится ключ. Он развернулся в поисках чего-нибудь, чем можно было заблокировать дверь, и вдруг заметил маленькую вспышку мигающего белого света на другой стороне комнаты. Яркость этой вспышки посреди красного океана разломанной мебели и трупов заставила Карлоса обратить на нее внимание. Белый свет мерцал на маленькой коробочке, которая была прикреплена к колонне. «Это свет таймера установленной взрывчатки!» Карлос прикинул, чем еще, кроме этого, могла быть коробка, но никакой новой ее роли так и не придумал. Он знал только то, что когда он шел сюда, коробки там не было. Это была бомба. Николай установил ее здесь, а внезапно появившиеся жабообразные монстры подтверждали его предположение. В голове Карлоса, на удивление, не было ни одной мысли, пока он мчался через вестибюль. Бессмысленная, бессловесная паника охватила его, подталкивая вперед. Бежать подальше и побыстрее, и не тратить времени на размышления. Карлос споткнулся о разбитый диван и не заметил, почувствовал ли он при этом боль. Он бежал слишком быстро. Стеклянные двери впереди — это все, что он сейчас видел. Ударом Карлос распахнул двери и промчался через них. Под ногами блестел мокрый черный асфальт. Дождь хлестал по его мокрому от пота лицу, мешая смотреть вперед. На рядах разбитых, покинутых автомобилей в свете фонаря сияли капли влаги, похожие на драгоценные камни. Его сердце колотилось, выбивая барабанную дробь. И грянул взрыв. Такой массивный, что Карлос даже не мог услышать его полностью, как будто бы этот грохот был больше движением, чем звуком. Его тело подняло, как листок в сильном яростном урагане. Земля и небо закрутились и поменялись местами. Карлоса протащило по влажному тротуару, и он уткнулся в кучу песка возле пожарного гидранта, почувствовав сильнейшую боль в боку и соленый вкус крови, которая текла из разбитого носа. В квартале от него больница превратилась в дымящиеся развалины. Ее маленькие куски все еще падали с неба, смертоносным градом сталкиваясь с землей. Некоторые куски горели, но большинство из них разлетались в пыль, которая сыпалась с неба и превращалась в грязь под дождем. Джилл! Карлос поднялся на ноги и заковылял назад, к часовой башне. Николай обнаружил, что потерял образец вакцины, когда убегал из больницы. Оставалась одна минута до того, как здание взлетит на воздух, и было уже слишком поздно. Не было никакого выбора, кроме как продолжать бежать, что он и сделал. И когда больница взорвалась, Николай за три квартала от нее метался взад-вперед, как тигр по клетке, в гневе отрешившись от всего на свете, настолько, что даже не понимал, что агонизирующие стоны скуления, которые он слышал, издавал он сам. Зиновьев так крепко сжал челюсти, что сломал себе два зуба. По прошествии длительного времени он вспомнил, что ему надо убить еще двоих, и начал успокаиваться. Он умел направлять свой гнев в нужное русло. Сдерживать в себе негативные чувства было вредно для здоровья. Операция «Сторожевой пес» все еще интересовала его. Вакцина являлась бонусом, подарком судьбы, и он на самом деле ничего не потерял. Николай повторил это про себя несколько раз по пути к Дэвису Чану и почувствовал себя лучше, хоть и не так хорошо, когда он точил свой охотничий нож до прибытия в Ракун-Сити. Он был уверен, что Чан по достоинству оценит остроту лезвия.